И мы продолжаем тему антидискриминационного закона в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, всех приветствую. Да, мы продолжаем обсуждать судьбу антидискриминационного законодательства в прямом эфире. И у нас на линии из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и эксперт Центра обучения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе. Я приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос, Тамта, обращен к вам. Вы могли бы нам объяснить, от чего именно защищает новый антидискриминационный закон? Что, собственно говоря, называется дискриминацией в этом законе?
В принципе, можно сказать, что ту дефиницию, которую дает законодательство дискриминации, перечень знак основания дискриминации, которое дано в законодательстве, сейчас оно является нормальным. Но вы знаете, что насчет этого вопроса у нас в обществе были очень острые дискуссии и, как бы сказать, сопротивление со стороны церкви. И они требуют, чтобы перечень знаков дискриминации, сексуальная ориентация и гендерная идентичность должно быть
изъято. Да. Там-то, да, мы да. Это все знаем, да, только что у нас был материал на эту тему. Я имею в виду, а чего, собственно, нельзя делать? Что нельзя говорить? Каким образом поступать? Что называется дискриминацией в этом законе?
В первую очередь, ну, мы должны сказать, что этот закон не регулирует вопрос hate speech, то есть оно не устанавливает какие-то регуляции насчет свободы выражения и свободы слова. Так что я не думаю, что самая главная проблема для церкви является тот фактор, что они думают, что вот когда они в своих церквах или устно выявляют свои взгляды, закон будет регулировать этот вопрос, и это будет считаться дискриминацией. Но вчера, когда в комитете мы разговаривали об этом законе, председатель комитета хорошо разъяснила им, что вот такая проблема, то есть такую регуляцию закон не усматривает. Так что...
Да, понятно.
Я думаю, что...
Там-то да. Спасибо, да. Я сейчас хочу задать вопрос нашему второму собеседнику, Левану Абашидзе. Леван, собственно, против чего протестует церковь? Если мы говорим о том, что в этом законе нет никакого ограничения на свободу слова, то есть церковь может называть что-то грехом, и никто ее в этом праве не ограничивает, то что, собственно, не нравится? Само упоминание сексуальных меньшинств, что они существуют?
Денис, я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Вообще-то надо это спросить у них. И, по-моему, любое упоминание вот сексуальной ориентации, то есть нетрадиционной сексуальной ориентации и половой идентичности, то есть трансгендеров, в каком-то положительном ключе, то есть о чем идет речь, что чтобы там было написано, что никто не имеет права дискриминировать их, то есть ни государственные, ни частные, значит, органы. Вот. И для них это означает, как бы, что этот закон как бы способствует пропаганде. Вот эта пропаганда, вот это слово очень часто звучит. Это мы знаем, что в России приняли этот закон против пропаганды, и здесь вот это грань, как бы, где кончается грань, что мы, закон говорит о том, что мы не хотим, чтобы они были дискриминированы в обществе и в государстве, но постоянно нам говорят, вот эти определенные круги из церкви говорят, что вот это означает пропаганду чего-то, и, конечно, дают свою оценку, что вот это является развратом и так далее. То есть Здесь речь идет о том, что церковь хочет подчеркнуть, что не церковь, а вот эти люди хотят подчеркнуть, что у нас есть какие-то традиционные ценности. Вот этот закон якобы хочет вот эти традиционные ценности как бы разрушить.
Понятно. У меня вопрос Танте, скажите, реакция Грузинской Православной Церкви на этот закон, в принципе, была прогнозируемой. И после событий 17 мая прошлого года нет никаких сомнений, что эту позицию церкви поддерживают в обществе. Как вы считаете, рискнет ли вообще парламент пойти наперекор церкви и общественному мнению и примет этот законопроект в том виде, в каком он есть сейчас?
В принципе, что я хочу подчеркнуть, у церкви есть проблема не только в связи вот с вопросами ЛГБТ-групп или сексуальной ориентации. У нас в 2013 году были проблемы насчет свободы религии. Вы знаете, были случаи религиозных конфликтов. Был и другой случай насчет минарии в село Тело.
Да, минарет.
И в этом случае минария, да. И вот интересно, что какова была позиция вот церкви и представителей церкви. Они говорили, что эта территория, это земля грузинская, и что вот представители других религий не имеют те же права, что и православные. То есть они имеют такое сопротивление и конфликт не только в отношении ЛГБТ-групп, но и со всеми меньшинствами. То есть у них есть идеология, которую они проводят очень радикально и так активно в обществе, как бы сказать, национальная идеология, которая вот такой идеология. И самое главное, что вот тут идет вопрос о том, как сможет наше правительство и государство как-то защитить принцип секулярной государства, что имеет такое значение, что политика проводится государственными лицами и институтами, а сама церковь, у них другая сфера деятельности. Но у нас видно, что так как сам патриарх имеет очень большой рейтинг, и кроме того, они в различных сферах имеют очень большое влияние и в школах, и в институтах, и в других учреждениях. Как бы сказать, идет процесс индоктринации публичных сфер. Это очень большая проблема. То есть это не только вот маленький вопрос насчет того, что они сопротивляются защите прав ЛГБТ-групп. Но это, как бы сказать, идеологическая и ценностный конфликт.
Спасибо, Танта. Да. Ливан, вот вы согласны с этим утверждением? Действительно, вот вчерашние угрозы священнослужителей в адрес грузинской мечты, что она разделит судьбу нацдвижения, если примет этот закон, вызывают множество вопросов. Одно дело называть что-то грехом, другое — угрожать политикам. Можно ли вообще говорить о том, что грузинская церковь все активнее вторгается в политику и, вот как сказала Танта, индоктринирует общество?
Да, я думаю, что мы еще не нашли вот этот способ, как сосуществовать, то, что называется modus vivendi. Подобные проблемы были и на Западе, но это было где-то 100 лет назад. Но на Западе уже нашли вот этот язык. То есть в современном обществе, конечно, церковь может лоббировать какие-нибудь свои, я не знаю, взгляды, какие-нибудь законы, или лоббировать против какого-то закона. Это возможно. Но надо же соблюдать какую-то форму. Значит, угрожать, там, так грубо вмешиваться в политику. Это, конечно же, недопустимо, и это создает определенный конфликт в обществе. Я считаю, что это совершенно недопустимая форма, к которой прибегает церковь. И она пожнет то, что потеряет потеряет авторитет в обществе, потому что сейчас у церкви есть определенное, значит, уважение с большинство общества, верующие или неверующие, есть определенное уважение, но это уважение может быть утеряно, я считаю, вот так.
А почему вы так считаете? Ну, каков механизм утраты вот этого уважения?
Ну, потому что то, что мы слышим, я не имею в виду всех, значит, священнослужителей, я имею в виду именно вот этих агрессивных. Бесконечное апеллирование к тому, что к каким-то традициям, что это наши традиции, и мы защищаем эти традиции, мы православные, самые правильные, и больше ничего мы не слышим, да? А в чем выражается вот это... значит, правильность православия и в чем выражается их христианство, вот непонятно совершенно. Мы слышим только агрессию, которая иногда переходит в физическое насилие, и это совершенно такое поведение не христианское, я бы сказал. Потому что христианское поведение — это когда есть любовь и какое-то смирение, любовь, а не физическое насилие и угрозы.
Спасибо большое, Ливан. Там-то у меня вопрос к вам. У нас не так много времени осталось. Как вы считаете, вообще есть ли какая-то общественная поддержка у этого законопроекта? Потому что мы видим достаточно большую группу, кто выступает против, а кто выступает за? Как к этому относится молодежь? Как вообще реагируют международные, например, организации? Да, каким-то образом они участвуют в этом процессе?
Ну, ясно. Конечно, мы поддерживаем идею такого законодательства. Мы думаем, что это очень важный вопрос для развития нашей страны и демократических ценностей нашего общества. И особенно принимая во внимание те процессы, которые я упомянула в прошлый раз, очень важное значение имеет. Но можно сказать, что наша вот той версии законопроекта, который сейчас мы рассматриваем, и со стороны гражданства и общества тоже есть критика, потому что мы думали, что государство, правительство принят эффективные механизмы против борьбы против дискриминации, но сейчас у нас есть законодательство, которое не усматривает эффективные правовые механизмы против дискриминации. И особенно наше требование было механизм штрафования против частных лиц, так же, как и административных органов, но такой механизм сам закон не предусмотрел. Так что и со стороны гражданского общества мы тоже критикуем этот закон, но, конечно, в общем, вот, теоретически и насчет вопроса важности этого закона мы согласны, и этот законопроект такая большая общественную поддержку имеет. Ну, я имею в виду, то есть это гражданское общество, которое как бы институциональная часть общества. И со
Понятно,
стороны международных
да.
организаций тоже есть поддержка.
Да, спасибо. Там-то, простите,